Здравствуйте, друзья! Утро в Санта-Крус. Никогда еще так рано ваши блогеры не выходили на свой прогулочный промысел в 8 утра. А почему мы вышли сегодня в 8 утра? Скажи, Света, почему мы так рано?
Ну, потому что сегодня будет жара жуткая, как вчера, но...
Да.
Вот. Но вот вышли мы, а всюду пахнет гарью.
Пахнет гарью. Вот это вот очень странно. Мы вчера приехали, разве пахло гарью?
Нет, ну было, наверное, лучше, но в долине сейчас еще хуже. То есть видно ветер в ту сторону.
Откуда ты знаешь, что в долине?
А он мне же показывает прибор.
Прибор? Ну покажи, вот может быть я ребятам в кадре покажу, что за прибор у тебя показывает. Че? Солнышко нам немножко в глаза светит, давай я в тень отойду. Мы, друзья, со Светланой идем с микрофончиками у каждого. Можно отходить друг от друга, если что. Так, ну-ка.
Ну, смотри, вот это показывает дома 50, видишь?
Где дом?
Вот.
Зеленый.
Зеленый дома.
Так, хорошо, зеленый.
Sunnyvale показывает 100.
Так.
Redwood City пока 103
не
уже.
Не надо Redwood City дальше.
Ну, неважно, я просто тебе покажу, что уже оранжевый.
Красный.
А Санта-Крус 97.
Желтенький.
Даже в Half-Moon Bay 113. Понимаешь?
То есть с утречка у нас фигово.
Да.
То есть, может быть...
О, а подожди, давай Москву покажем. Тут же Москва
Москву...
тоже.
Вот. Нет, видишь,
Москва?
Москву за уши
58.
Взял? Москву за уши, так.
То есть, получается, Москва даже еще...
Видишь Москву?
Москва лучше, чем даже вот, видишь... Вот.
Да, а люди рвутся неизвестно куда. Пошли,
да.
Света. Да. Так могли бы ходить, экология там у них замечательная, все. Значит, да, ну там, Света, ты знаешь что, тут, мне кажется, это сравнение не очень хорошее, потому что все-таки у них пожаров же нету. Так, ты сравниваешь пожарное место с непожарным?
Нет, я сравниваю состояние окружающего воздуха с точки зрения каких-то наличия частиц. Пожар
частиц.
Тут не имеет отношения. Понятно, что в Москве воздух нехороший в целом, но вот я смотрю на прибор, поскольку вот мы с Юрой как-то общались, я выставила туда Москву просто ради интереса. Ну, вот получилось, что это интересно сравнивать.
Ты знаешь, я помню, мы когда с тобой в последний раз там были... В 2003 году у меня несколько раз было ощущение, что я сейчас в обморок упаду от проезжающих машин. И вот как от них это выхлопные газы какие-то жуткие были.
Но ты понимаешь как? Вот мы видим, что тут есть два показателя.
Да.
Один показатель это наличие вот частиц, да, вот таких, которые оседают там в легких. А второй показатель это наличие процента углекислого газа, да?
Да.
Я думаю, когда
ну, на улице углекислый газ, мне кажется, нормально.
Вот смотри, если там выхлопные газы всюду, дома, которые мешают уходить ему куда-то, то, может быть, там на высоте человеческого роста, может быть, концентрация более высокая.
Ты знаешь что, если выхлопные газы, то, конечно, они вот там, где люди ходят, и машины ездят, и, не знаю, там где-нибудь там на высоте, на уровне там, 5-го этажа или 10-го уже, наверное, совсем другой воздух. Я не знаю вообще это. Мы как-то всегда были далеки от этого. Если бы не пожар сейчас, мы бы
вообще не стали
об этом думать.
Я думаю, что, понимаешь, и потом ты сравниваешь по ощущениям, придя из одной среды в другую.
Да.
То есть на контрасте.
Так.
Вот. А те люди, которые там уже придышались, вот я думаю, если бы ты каждый день дышал, вот так вот пахло бы гарью,
так
ты бы сказал, нормальный воздух хочу.
Не, ну, конечно, если привык, что. Конечно.
Ну, тяжело сейчас дышать, это правда.
Тяжело?
Да,
ну вот немножко
прям ты
с дымком этим, да.
Чувствуешь, как-то нету свежего воздуха.
Ты знаешь, у меня такое ощущение, что темновато. Вот я смотрю на камеру свою, что она там показывает. У меня такое ощущение, что темно.
Но она против солнца показывает.
Да? Давайте, друзья, повернемся. Вот так я посмотрю. Так оно? Ну так посветлее, да, посветлее. Согласен. Так,
пойдем,
я стараюсь, чтобы не было против солнца, а чтобы было вот туда, в бок, на цветочки, вот, на красивые. И все равно как-то ощущение темноты. Светочка, давай мы поговорим на тему для нашего зрителя, который ему тридцатник, и он, у него бэбичка рождается, девочка должна быть. И он проникся как бы вопросом ответственности, он очень рад и счастлив, у него теперь будет не одна девочка, а будет две.
То есть у него уже не первая ребенок?
Жена тоже девочка.
Okay.
Вот, и значит, и он, в общем... Напутствие какое-то хочет. Вот как вообще девочек воспитывать?
Ну, как воспитывать или просто вот...
Ну, вообще вот как? Чтобы быть хорошим отцом. Он хочет быть хорошим отцом.
Ну, надо прежде всего любить ребеночка.
Так.
Любить ребеночка, стараться вникать в его. Вообще, конечно...
Ты знаешь, Свет, люди по-разному любят детей. Вот вопрос.
Ты знаешь, я тебе скажу, что наши даже представления о том, как воспитывать детей, они претерпели очень большие изменения, конечно, за те там 50 лет, 40 лет. как у нас.
Ну, 50, есть. Прямо 50.
Ну да.
Ну хорошо, так.
Вот, я помню, что по молодости лет мы как раз, так, когда только-только женились, мы поехали с тобой в санаторий туда.
Да.
Вот. И да, мне попался на глаза журнал, который по тем временам назывался «Семья и школа».
Да, там получилось так. У нас была курсовка. Не путевка, а курсовка. То есть мы питались и все.
Профсоюзных, 30 рублей с человека.
Да, сейчас не в этом.
Нет, мы получили возможность поехать в санаторий.
Да.
Вообще-то это было смешно.
Свет, зачем ты об этом?
Ну.
Мы сейчас про семью и школу. И мы жили в доме, в частном, а хозяйка дома была завучем в школе. Вот, собственно, и все. Она была завучем в школе, и у нее в комнате, где мы жили, там лежала подписка там, за несколько лет вот этого журнала «Семья и школа». И мы наткнулись на него, и Свете очень понравилось. Мы когда вернулись домой, ты смотри, голые, Свет, вообще голые, без ничего. Ну, в смысле, без костюмов.
Нет, ну сегодня будет 34 градуса. Я думаю, что вода тоже нагрелась как-то от такой жары. Конечно, весь океан не нагреешь, но все-таки, наверное, потеплее немножко.
Да, интересно. Ну что, идем. Да. Так вот, мы даже выписали этот журнал «Семья и школа».
Ну, много лет его выписывали.
Да, читала все от корки до корки. И это было... Ей было тогда 19 лет, 18, 20.
Да. Да. Дело в том, что этот журнал мне дал какое-то, понимаешь, понимание немножко, ну, опять, на уровне советских учителей, может быть, там, да, которые там писали, воспитателей, да, какое-то понимание взаимоотношений с ребенком, но, безусловно, молодому папе, да, чтобы себя, да, немножко как-то так образовать в этом направлении, ага, неплохо бы чего-то почитать, посмотреть и так далее.
А помнишь, были книги, там их вообще невозможно было купить? Ну, там в СССР вообще никакие книги,
да,
невозможно было,
да,
купить, кроме материалов очередного съезда там, да, партии. Вот, и вот, в частности, доктор Спок.
Бенджамин.
И там еще была какая-то, называлась, по-моему, «Мой ребенок», какая-то была чешская женщина.
Ну, у нас ее не было, а Спок у нас был.
Да. А ты читала его, Спок-то?
Ну, конечно.
Ну, как хорошо писал?
Ну, я не помню, как он писал. Бенджамин. Я на него меньше всего смотрела, на то, как он писал.
Так.
Там он давал практические советы, которые немножко шли вразрез с тем, что какие представления на тот момент были у нас.
Да.
У нас были такие более жесткие представления, да, то есть ребенка нужно кормить по часам, там, если он хочет кушать в то время, когда ни часы, ничего ему не дают. Ну, в общем, как-то было более строго. А он более натурально подходил к этому.
Давай вот что, все-таки, что делает хорошим отца по сравнению с не очень хорошим или совсем плохим?
Нет, ну смотри, у каждого этапа развития ребенка,
да,
есть свои задачи. Когда ребенок только родится,
да,
то задача отца — дать как можно больше времени маме отдохнуть. Потому что мама уже настолько чумеет от этого ребенка, кричащего по ночам. Вот, поэтому помогать, да.
То есть он, как хороший отец, должен делать так, чтобы у мамы ребенка было хорошее,
ну, во всяком случае, самое
настроение,
первое время,
и,
да,
она чувствовала поддержку,
да,
и что она любима и с этой бэбичкой вместе и так далее, и так далее. То есть, как бы, что у них именно семья.
Да, кроме
это
того,
очень важное,
он должен, да, понимать, что ему персонального внимания теперь будет гораздо меньше, потому что не все мужчины это понимают.
Да.
И они требуют того же уровня внимания к себе,
да,
к своей личности.
То есть, типа, забросила меня,
да,
любимая.
Да. Нужно понимать, что уже вас стало трое. И это неотъемлемая часть уже отношений на троих, а не на двоих.
Да.
Вот. Ой, и тут еще и пахнет, господи боже.
Чем пахнет?
По-моему, мочой.
Так, ладно, идем дальше.
Вот.
Пришли к океану, а пахло мочой.
Ну да, почему-то...
А, так это не бездомные тут? Нет, это рыбаки, я понял.
Это
я думаю,
неужели
тут лагерем встали,
нет,
знаешь?
Нет,
нет. Нет, это рыбаки.
А писают они тут, что ли?
Так,
вот. Знаю. То есть это вещь, которую нужно понимать, когда ребенок только родился. Конечно, ему нужно больше именно ухода, да, внимания к его нуждам, когда он кричит, когда он не
все
кричит.
Все понятно, дальше идем.
И так далее. А когда он, по мере того, как он растет...
А когда воспитывать надо.
Вот, когда воспитывать надо. Ты уже понимаешь, что нравоучениями мало чего можно добиться. И просто разговорами делай так, а не иначе.
А что, примером личным надо или как?
Ты знаешь, дети схватывают на лету. Они схватывают какие-то невербальные сигналы, и ты даже не понимаешь, что они это ухватили. Потом просто смотришь, хоп, а ребенок тебя копирует. Поэтому на себя посмотреть, да?
Но есть такая фраза, что дети воспитывают родителей. То есть ну, ты вот начинаешь следить за собой.
Вот психологи, например, говорят, что любые проблемы ребенка – это проблема его родителей.
То есть перешло от родителей.
Да, да. Угу. Поэтому смотреть надо. Ну, конечно, неплохо бы немножко подразобраться вообще с воспитанием, там, с образованием. Это, ну, хотя бы поверхностно. Если не говоришь, нужно отдельное образование получать, но хоть чуть-чуть взаимоотношения эти понимать. Потому что, например, я сколько-то лет назад там говорила у нас на канале, что детей бить нельзя, да?
Да.
А мне зрители пишут в комментариях, как же тогда воспитывать?
Да, я помню, был человек.
Вот,
да,
знаешь, то есть, ну, типа нас били, как бы все нормально выросло. Но тут интересно, за эти много лет, вот что мы даже уже, там, не знаю, 10 лет канал существует,
да.
А я это говорила много лет назад, я думаю, что сменилось поколение родителей, потому что вот сейчас вот молодой человек пишет, ему там 30 лет, да?
Да.
Ему 30 лет, он сам еще очень молодой, скорее всего, его самого тоже и не били-то в детстве. То есть его родители уже были... Нет, я тебе скажу, что...
Я старше, меня не били в детстве.
Когда мы были маленькие... Ну, было. Вот. Мы в наше время, когда мы были маленькие, это было там... Ну, не то, что там детей колотить, хотя были такие, которые колотушками колотили там.
Да.
Ремнем там и все, но во всяком случае как-то это было, ну, подзатыльник дали нормально. Ну, как бы это был, ну, в общем, отношения.
Ну, меня нашлепали, может быть, два раза.
Ну, у меня тоже не то, чтобы часто, но во всяком случае было.
Да, так что.
Вот, отношение к этому было другое, чем уже когда мы воспитывали своего ребенка. Поэтому этот молодой папа, скорее всего, уже воспитан в парадигме такого более бережного отношения к детям.
Нет, так безусловно, он же спрашивает, как быть хорошим отцом. Кто когда вообще спрашивал? Ну, это же дорогого стоит сам вопрос.
Конечно, понимаешь? Да. Раз же человек задумывается, он будет более осознанно подходить к тому, что он и как делает. Правильно?
Да. Ну, я считаю, из того, что ты сказала, что вот первое самое, что надо ребенка любить. И это, в общем-то, не то, что вот, как сказать, само по себе, да, это делает человека хорошим отцом. Но дело в том, что для ребенка очень важно вот это ощущение того, что тебя любят.
Что безотносительно. Ты...
Да.
Безотносительно ничего.
Безотносительно ничего, да. То есть у тебя может быть много игрушек или мало, у тебя может быть много одежек или мало и так далее, и так далее. Но...
Нет, ты можешь быть хорошим ребенком или плохим, вот в чем дело. Ты можешь быть послушным или непослушным. Тебя родители любят все равно. И вот это взаимопонимание, собственно, то, какой ребенок будет, хороший или плохой, очень сильно зависит от того количества внимания и любви, которое ему перепадает.
Ну, и в общем-то...
Потому что дети себя плохо ведут протестно.
Да.
А для того, чтобы привлечь себе внимание и закричать, я же здесь, ну, любите
да, когда,
меня.
Когда внимания не хватает, да. Вообще, надо сказать, что дети в целом стараются быть хорошими, стараются... чтобы их похвалили, стараются, чтобы ими были довольны. То есть дети не революционеры, хотя разные бывают. Но...
Дети стараются на себя обратить внимание. То есть если им не достает родительского внимания,
да,
то они всеми им доступными способами стараются это внимание к себе привлечь.
Пока он в пеленках, он кричит.
Вот, да.
Конечно,
когда
да.
он маленький совсем, он делает это интуитивно.
Да.
Да, то есть он хочет кушать, он кричит.
Да.
Когда он становится старше, у него становится больше средств,
да,
апелляции к родителям, да, он начинает изгаляться.
Безобразничает,
начинает доводить специально умышленно.
Он девочку за косичку дергает, чтобы внимание обратить. Он не знает, как это сделать, но ему хочется внимания.
Но дети, на самом деле, они хорошие манипуляторы, они в каком-то возрасте начинают очень активно этим пользоваться, тем более, если они видят, что это срабатывает. Да? То есть, если, например, истерики и скандалы и
помогают.
Да, и что-то, то, что ребенок делает нехорошо, помогает привлечь к нему внимание, то он, да, будет продолжать использовать эту же самую практику. То есть как бы это нормально.
То есть на самом деле хороший папа — это не тот, который тратит больше денег на ребенка и, скажем, следует его капризам. Потому что это как бы путь, ну, в общем, не к тому, что вырастет что-то такое, чем ты потом будешь гордиться.
Но, с другой стороны, да, нужно тоже понимать, что ребенку нужна некоторая степень свободы.
Да.
То есть, если, например, как бы противоположность там не потакать капризом, да, это такая, знаешь, военная структура, когда ребенок зажат, и он должен делать раз, делать два, и отклонение от нормы – это уже как ненормальное поведение.
Ты знаешь, что бывают дети, которые, наоборот, как-то начинают лучше себя вести и правильнее, когда попадают в жесткую систему. То есть вот там специально, вот в Америке даже есть такие школы, как бы милитаризированные.
Ну,
вот есть дети, которые в обычной школе себя ведут плохо.
Ты не любишь сравнения, да. Но тем не менее, да. Вот Трамп, когда был маленьким, да, он был мерзким ребенком, абсолютно мерзким. Его родители вообще, мама не могла с ним справиться вообще никак.
Потому что книжку читала.
Да, на каждое слово он отвечал 10, ругался, сквернословил и так далее. Да. И всех посылал, никого не слушал. И мама его пишет.
Так, там, наверное, папа его поддерживал в этом,
не? Папа, знаешь, как папа занимался своими делами, он вообще мало кого поддерживал, okay. мало кого обращал внимания. Но мама чувствовала, что она не справляется. И в возрасте там 10-11 лет его отдали вот в военную школу
вот как
раз.
Вот такую. Окей, окей, так.
И мама сказала, что она почувствовала огромное облегчение, когда он исчез из дома. Да. Потому что у них не было никакой возможности, у нее лично, она была слабая женщина. С ним справляться, поэтому...
Она, по-моему, болела где-то, когда
у нее было...
кто-то из детей родился.
Она болела. У нее был остеопороз, она вообще была очень больным человеком, таким субтильным и больным, и не справлялась с ним.
Да.
А у него была бешеная энергия и напор, и, в общем, он гнул свою линию.
Ну, в армии так его немножко успокоили или что?
Он научился приспосабливаться, скажем так.
Ну, это тоже важный фактор.
Он научился приспосабливаться. Я не думаю, что армия поменяла его как-то... сильно изнутри, потому что мы все все-таки рождаемся разными,
Сидик,
да?
Но ведь просто когда ты в обществе, ты должен как бы не создавать конфликтов.
Ну,
поэтому он в армии приучился.
Он чисто внешне приучился создавать иллюзию о себе. Да? Немножко, знаешь, какой-то такой образ, немножко это лучше,
птички,
чем он есть,
друзья,
на самом деле.
Птички, вряд ли вам видно близко, но там есть птички побольше и птички поменьше. Как эти со здоровенным клювом называются вслед?
Пеликаны?
Ну, типа того, да. Пошли.
Ай, подожди, мне нужно
одеть тапочек. Собачий пляж, друзья. Ни людей, ни собак, ничего там толком.
Ну, просто рано еще.
Видать. Ну, рано. Поэтому, может быть, вода сейчас
зато
теплая.
Обратил внимание, что сейчас хороший пошел воздух от океана, уже перестал гарью.
Хорошей гарью пахнет. Слышишь, может быть, вода теплая? Чего они вот так голые там купались с утра, знаешь?
Нет, ну теплая, я не думаю, что она теплая, там как 25 градусов, ну может градусов 20.
Ну, может быть, в контрасте с воздухом, с температурой воздуха. Так вот, возвращаясь к детям, значит, понимаешь, каждый ребенок – это целый мир.
Целый мир, конечно.
И неплохо знать и понимать родить ребенка. Иногда, может быть, какие-то проблемы, может быть, неплохо со специалистом посоветоваться, потому что если ты чего-то сам не можешь, а это часто бывает, ну, кто-то должен помочь. Чем запускать, например. Как считаешь, нормально к специалисту обращаться?
Ну, послушай, тут молодой человек готовится стать счастливым папой, ты его посылаешь к специалисту.
Нет, он не готовится стать счастливым папой, он спрашивает, как быть хорошим отцом.
Ну,
внимание ребенку уделять.
Да. Специалисты проблемы... это уже когда проблемы возникают какие-то.
Да.
Еще до этого дожить надо.
Послушай, Свет, мы видели людей, которые абсолютно... не занимались ребенком. Вот помнишь, да, у нас есть знакомые?
Да.
У них ребенок, она подходила, девочке лет 8, она когда смотрела телевизор, значит, она подходила прямо к экрану. И ей говорят, что ж ты там стоишь, мы же не видим. А она говорит, а я так не вижу. И мы, тыр-пыры, мы говорим родителям, так, она же, у нее проблемы со зрением, и надо к окулисту отвезти. И там, вот. И они говорят, да ладно, нормально, что там это... Мы со Светой настолько офигели, мы просто наорали на них. Они пошли ребенка, отвели к врачу, им тут же ребенку тут же выписали очки. Понимаешь?
Слушай, давай на скамейке я вытряхну, у меня там
давай.
Какие-то.
Я просто чему говорю, что. То есть, там само.
Нет, на самом деле, поскольку ребенок не в состоянии какие-то вещи озвучить, что с ним происходит, то родителям иногда неизвестно даже в чем причина, например. Каких-то проявлений поведения. Ну, вот в частности, эта девочка, допустим, она остановилась перед телевизором, и родители не понимали, почему она всем загораживает.
Ее гоняли. И она
вот,
ругалась.
А у меня была история, что когда дочке было лет 5 или 6, она ходила в сад, и у них там проверяли зрение в саду, то есть как бы было нормально все. Но вдруг мы едем в этом самом, в поезде метро, и мы сидим там на скамейке, а она... противоположной стороне, то есть через ширину вагона, да?
Да.
Над дверью. Там
что там?
Висит схема метро.
Да.
Она уже хорошо читала, я говорю, вот прочти название станции. И я поняла, что она не видит.
Да, пойдем.
Подожди, мне еще вторую надо. я поняла, что она не видит. То есть вот буквально вот случайно, хотя у нее в саду проверяли зрение,
да.
как бы ничего, никаких отклонений не нашли и все такое. Но когда мы уже поняли, что она не видит, конечно, мы пошли уже к врачам.
Я помню, у нее очечки были.
Да, но во всяком случае, порой очень трудно диагностировать, именно потому что ребенок не может сказать. Вот взрослый скажет, вот я смотрю и не вижу, а ребенок да. не скажет. Он просто тебе начнет какие-то неправильные ответы говорить. Может быть, для того, чтобы показаться хорошим, будет что-то придумывать, понимаешь?
Да. Ну, в общем, надо сказать, что хорошим папой быть на самом деле несложно. В том смысле, что учиться надо, да, вот вместе с ребенком расти, вместе с ребенком начинать понимать какие-то вещи, которые ты, может быть, сейчас не понимаешь.
Знаете,
надо быть открытым.
Может быть, не сложно, но и не просто.
В том смысле, как сказать, это не наука, которой надо учиться там в школу ходить. Понимаешь, это, никто из нас не стал папой хорошим от того, что ходил и какие-то курсы брал.
Я считаю, что мне чтение этой литературы, оно помогло как-то подходить более так творчески к этому процессу. Мой папа, например,
да.
который воспитывался в семье без отца, у него отец умер, когда ему было там 2 года, 1.5 года. И мать воспитывала 2 мальчиков.
Да.
И ей, конечно, очень тяжело было материально и физически. Она работала, зарабатывала мало очень. Вот. И у нее единственный прием воспитания был, это она их колотила. Потому что они не слушали.
Помогала?
Я не знаю, помогала или нет, но папа на всю жизнь сохранил вот это воспоминание и обиду на маму, которая чуть что сразу закидалась за ремень и била их нещадно.
Ой, Господи.
Вот, то есть такие вещи, они остаются надолго.
Хотя в то время это было как бы относительно, так сказать, общепринято, да? Там.
Не слушается, да, ремнем побил, вот он испугался и как-то затаился.
Да. Ну что, давай мы молодому человеку скажем, что мы верим, что он будет хорошим папой.
Нет, он без сомнения будет, раз он задает себе вопросы, да. как быть хорошим.
Вот. И, может быть, не только одна девочка у него будет, может быть, будет больше, чем одна со временем. Это может мальчик там, неважно. Во всяком случае, дети делают семью такой полноценной.
Содержанием наполняет, конечно.
Да, да, и как бы смысл какой-то. Такой, которого нет, когда просто молодые люди, там, я не знаю, любовь, морковь, там они вместе время проводят, там отдыхают, ездят туда-сюда, но когда появляются детки, общая забота и так далее. Я знаю много семей, которые, когда дети выросли, у них вдруг появилось, как бы пропало то, что их вместе объединяло. Знаешь, вот бывает, что там так бы у них ничего особого и не было, но вот ребенок, они вместе. А когда ребенок вырос и ушел, и вдруг они смотрят друг на друга и спрашивают себя, ради чего мне вот с этим человеком там и так далее. То есть были семьи, мы знаем, такие, которые развалились на этом месте.
Как раз это совпадает с кризисом среднего возраста.
Да, да. И поэтому, когда в семье несколько деток, особенно они там с разницей, там, я не знаю, лет 8-10,
8-10 это уже много.
Я согласен. Но просто с точки зрения того, чтобы занятие было у людей.
Ой, слушай.
Да.
Уже 8-10 не хотят люди сначала все начинать.
Сначала это когда 20. У нас был такой момент. Дочь родилась, Свете было 21 год ей был. И дальше получилась такая история, что когда уже нам к сороковнику было, уже в Америке. И мы подумали, может быть, нам еще одну, потому что старшая уже в университет уезжала. И как-то вот были сомнения такие, но мы не решились, потому что ответственность большая. И вроде как двойной цикл. То есть, когда разница небольшая, даже 10 лет. Это не то же самое, что 20.
То есть, это все сначала.
Да, это ребенок пошел в университет, а тебе уже 60.
Да.
Да. В общем, сложно. Как бы дети цементируют семью, так можно сказать. Если это семья нормальная, бывает, что наоборот. То есть, пока он у нее, да, муж, как ребеночек, она им занимается. Потом появляется конкуренция в виде уже реального ребенка. И семьи тоже разваливаются, такое тоже бывает.
Да.
Именно когда ребенок появляется. Поэтому важно, чтобы ребенок приходил в семью, где его ждут. где его любят. И это еще задолго до того, как он родился, уже на этого ребенка воздействует, когда он в утробе в материнской. И его любят и ждут, да? Это уже, он уже начинает это дело чувствовать.
Конечно, там говорят, что он вообще там лежит и все слышит.
Ну, он, может быть, не все понимает.
Нет, он, может быть, не все понимает, но он все чувствует.
Да.
А иногда даже чувствовать важнее, чем понимать.
Ну да. Во всяком случае, довольно много чего происходит и формируется, когда ребенок еще в утробе материнской. Что-то там сказали, да?
Угу.
И смотри, какие люди. Так вот, бежит и говорит good morning.